Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.07 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 19 апреля, суббота, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы. В одно слово, везде заходите, везде ждем, везде подписывайтесь.
Кокс пишет, давайте сразу про футбол. Как вам Реал? Замечательно. Замечательно Реал. Мне нравится.
Мне нравится. Уводите опять. Уводите. Да. Пытаетесь, знаешь, как увидеть субботний день и сразу же увести нас в футбол, потому что многие матчи сыграны, Лиги чемпионов, но нет. Об этом в субботу вместе с любимой российской премьер-лигой.
Смотрите, Григорий Санкт-Петербург.
Я уже присылает.
Стакан, да, это
красота.
В поезде с логотипом «Локомотива» московского.
Это они бесят просто всех болельщиков, которые едут в Питер.
Ну, кстати, на честно говоря, да, я думаю, многие раздражаются от таких аксессуаров.
Слушай, ну, я тебе больше скажу, вода, которая вообще продается в поездах, да, она вся с эмблемами «Локомотива», ну, потому видимо, что титульный спонсор.
Я понимаю, что титульный спонсор. Ладно.
Меня веселит это.
Бодрого утра, день подснежника, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, день российской полиграфии, а еще Всемирный день цирка. Это Алексей Кузнецов, Хисшадо пишет: «Крым наш, ура». Это, видимо, про...
Новости, да.
Про америкосов, ну да.
Официальное признание.
Доброе утро, видели интервью главы узбекского землячества в Москве. Очень советую посмотреть, что нам говорят. Нет. Где, что с вами? Костя Измитина, вы что-то второй день подряд, у вас какой-то... У вас, походу, рекомендации. Вам подкидывают очень странные видеозаписи. Как я должен был вообще увидеть интервью главы узбекского землячества в Москве?
Вообще, тот контент, который ты потребляешь, должен был тебе порекомендовать что-то подобное.
Нет. Каким образом?
Просто у тебя нестандартные запросы.
Ну, не настолько. Все, я понял. Не настолько нестандартные.
Миша Николай... Миша, доброе утро и вам. Как игра команды, говорит, веселит? Ну да, веселит, моментами.
А, ты это про
в плохом смысле, конечно же.
Ну, как Реал, типа. Ну, видишь, вы заслужили сравнение.
Не хочется, неприятное сравнение. Я думаю, что наши парни намного благороднее и класснее, ну, чем
вас,
футболисты
вас
Реала.
Вас не будет Хаби Алонс тренировать.
Ну, у нас и Венисиуса, слава богу, нет.
Да, ну,
нам
прям это плюс, да?
У нас есть Пеняев. Зачем нам Венисиус? У нас есть Пеняев. Кстати, звучит как слоган.
Миша Николаевич, кошмар, кошмар. Вот у вас бывают такие хорошие сообщения, их нельзя зачитывать.
Они такие, но мы смешные. Их видим, смеемся от
да,
души.
Но если что, вы да, вот вы в том направлении правильно начинаете мыслить. Так, ладно, что ты хотел сегодня обсудить? Ты сказал, что ты когда зашел в студию, у нас есть что обсудить, исходя из нашего опыта полученного. Действительно, мы тут катались на самокатах.
Со словами, цитата. «Мы каждый день их осуждаем. Хотим, чтобы их запретили и сами на них встали.
Да, но у нас был день, когда были пробки жуткие в Москве. В среду, да, по-моему, угу. это было.
Среда.
И шансов выехать с работы на машине не было. Мы поэтому на самокатах, собственно, перемещались. А нам надо было там Лигу чемпионов посмотреть еще в этот день, да. И вот мы выбрали для себя такой вид транспорта. Ноги и самокат. Действительно, был такой опыт. Причем, что интересно, новость, от которой мы с тобой отталкиваемся официально, она вышла на следующий день. После того, как мы с тобой поездили на самокатах, мне кажется, они что-то восприняли, что-то посмотрели на то, как мы ездили, и решили, что ладно, снижаем, значит, скорость.
Или все-таки тот самый спутник V, который мы вводили, он все-таки чипировал нас, и они собирают данные.
Собирают 100%, да.
Статистику.
Значит, снижают скорость в Москве на тротуарах до 20 км в час. А сколько он ехал
там? 25 он ехал, и, кстати, я вчера столкнулся.
Ну, это серьезно.
Вчера столкнулся с тем, что уже приложение тебя оповещают о том, что будьте внимательны, максимальная скорость 20 км в час. То есть это уже работает.
А что надо?
Я проверил на себе.
Что надо внимательно? Зачем надо быть внимательным, если у тебя скорость ниже?
Ну, ты просто будешь жаловаться, что у тебя самокат медленный, писать службу поддержки, занимать чаты, и тебя сразу же предупреждают.
А, ты имеешь в виду, ты думаешь, это они с этим предупреждают?
Конечно, не жалуйтесь, они перестраховываются. Типа. Ну, конечно, перестраховываются. Ну, представляешь, он у тебя едет не 25 теперь, а 20. И ты сразу пишешь службу поддержки. Друзья, у вас сломался самокат. И таких, я думаю, будут сотни просто. Сотни человек.
Ну и вообще, в принципе, власти Москвы констатируют, что число ДТП с электросамокатами снизилось в 2025 году. Меньше на 7% по сравнению с показателями прошлого года. Ну, понятно, что мы можем только начало сезона, да, сравнивать, но вот уже фиксируют снижение на 7%. Верификация через МОС-ID, мониторинг дорожной ситуации по камерам, штрафы и ограничения доступа за опасную езду, вот это меры, которые помогают снизить аварийность, добавил заммэра, отметил заммэра Максим Лексутов. И что ты хотел по этому поводу сказать?
Я хотел добавить, что зумеры подросли и немножечко набрались опыта теперь.
Это они... мы-то?
Да, мы, конечно, да, зумеры. Я вообще хотел поговорить по поводу того, вот нам Игорь Захаров присылает какую-то красоту, это ВДНХ, я даже, честно говоря, не знаю, что это за такой транспорт. Но если я правильно понимаю, это электрические доски, это новый вид развлечений, то есть у тебя в руке пульт.
Электрический скейтборд.
Да, это круто. Я хотел бы вообще обсудить, как вы относитесь к самокатам, передвигаетесь ли на них, потому что вот даже на этой неделе, как минимум, я лично с тобой, вот я два раза пользовался, ты как минимум один раз, и это очень удобный вид перемещения, то есть вы воспринимаете самокат как транспорт, на котором можно доехать от точки А до точки Б, или все-таки это для вас развлечение прокатиться по набережной в столь прекрасную погоду, которая сейчас есть у нас в Москве? Потому что вот буквально вчера, кстати, да, мы ждем ваше мнение, смс-портал плюс 7925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Миш Николаев пишет, у Челнокова узнаете, да, он же тогда очень удачно, в кавычках, покатался на самокате, но это все-таки настоящий зумер. То есть, прям вот в самом проявлении этого слова. Мне вчера,
зумер, да.
Мне вчера наш друг... писал в личку о том, что будь внимателен, меня остановили сотрудники госавтоинспекции. Я думаю, ну, что удивительного, я знаю, как этот друг ездит на автомобиле, думаю, окей, вообще, ну, как бы я об этом не подумал, который вот за чистоту отвечает у нас в компании, компании друзей.
За чистоту?
За чистоту обуви.
А,
и он мне говорит, мне только что выписали штраф 800 рублей. 800, я говорю, за что? Говорит, я не встал с самоката, когда переходил через пешеходный переход. Кстати, вот Юлия Воркунова, наш сегодняшний звукорежиссер, подтверждает. Появляется, друзья, культура, вот мне кажется, что культура симов все-таки появляется в Москве.
Симов.
Ну, я же модный парень, ну, типа, я понимаю, о чем я говорю. Культура появляется,
для
то
меня
есть, ты понимаешь...
это персонажи из игры The Sims.
Или сим-карты.
Нет, нет, только вот
Они так назывались, я просто
не помню. Ну, симы, да.
И появляется немножко все-таки культура перемещения на самокатах, и еще какую тему хотелось бы затронуть.
Ну, ее воспитывают вот этими штрафами.
Да,
да, да, безусловно. Мы ездили с тобой, и всегда спускались.
И думали о том, можно ли передвигаться здесь или нет. И вот это второй вопрос мой. Знаете вообще правила дорожного движения, но с точки зрения езды на самокатах, где можно перемещаться? На тротуарах? Или все-таки нужно, где есть велодорожки, сугубо соблюдать правила передвижения по ним? Можно ли передвигаться по дорогам общего пользования, где ездят автомобили? Потому что вот буквально сейчас очень много, понимаешь, вокруг окружает историю по поводу этих симок. Можно ли курьерам на велосипедах, на электровелосипедах, это же тоже сим, передвигаться по дорогам общего пользования? Прямо вот здесь, около работы, велосипедист, который доставлял кому-то еду, видимо, очень захотелось поесть в 9 утра кому-то, он ехал по встречке.
Мне хочется.
Параллельно, ну, мне тоже хочется. Параллельно моему автомобилю. В центре ограничений 30 км в час. Он меня обгоняет на велосипеде. Реально обгоняет по встречке.
Ну, я тебя удивлю, но можно везде ездить. Ну, по встречке, наверное, нет.
Ну, конечно,
но
нет.
По дороге, по тротуару, по велодорожкам можно ездить.
Мишников продолжает по поводу
слушаем вас.
Тем.
Да. Доброе утро.
Доброе.
Доброе. Спасибо за эфир. Ну, что могу сказать. Для себя открыл сам самокат за прошлым году, по-моему. Да, прикольно, особенно когда там с похмелья за пивом. На машине же не поедешь. На самокате так начал. Но я спешивался. Я понял, что это очень опасная штука для себя поначалу. Там вообще пипец. Пешеходы реально внезапно могут развернуться. У меня вот женщина коляску поставила. Просто ехала с коляской и резко влево поставила мне ее боком. Ну, перекрыл дорожку. Чем она руководствовалась, я не знаю. Ну, как-то так. Я в кусты ушел так чуть-чуть. Но что хочу сказать. Работаю в такси. Постоянно на районе. Вот единственный экипаж в ГАИ. Номерной знак 1981, хотел бы благодарность огромную выразить измайловскому ГАИ. Он нещадно тормозит везде всех. Пешеходов, самокатчиков, всех, всех вообще, курьеров, всегда выписывает. Но мое мнение, вот если упорядочить именно курьеров, глядя на них, остальные пользователи, так сказать, этих всех средств, будут тоже себя вести более... Абсолютно не решить вопрос, понимаете? Потому что сколько мы на машинах едем, все равно там по 100 тысяч в год людей умирает. Я не знаю, по сколько, огромные цифры. Но если ужесточить, как, в каком плане, я считаю, они же все на юрлице работают, эти доставщики курьеров, уже не на себя, то есть самокат, Яндекс, прочее там. То есть первый штраф там 5 тысяч, второй 10, потом 50, на юрлицо, чтобы выписывать. И тогда и ДПСника будет интересно выписывать. И пускай работодатель сам своим курьером занимается, чтобы нормально ездил. А так, что они творят, я вот как таксист могу сказать, за день 50-60 курьеров я могу сбивать, если буду ездить чисто по ПДД. Да, они творят, конечно, ну, беспредел, это так, легкие очень слова для этого обозначения. Хочется иной раз реально взять выходной, собраться, вспомнить 90-е, достать биты из-под кровати.
И в бейсбол,
и сделать прямо такой хороший.
90-е все любили в бейсбол играть, да, помню, вот это вот. Сразу Янкис там, все дела, да. Ну,
спасибо вам за ваше мнение. В принципе, я здесь согласен.
Я бы не фокусировался на курьерах сейчас, а поговорил бы про людей, которые ездят для этого не с целью работы. На электросамокатах не ездят курьеры. У них вот эти свои тарантайки. Мы с вами ездим на этих электросамокатах.
Мы с вами, смотрите, как тебе заговорил уже.
Ну да, просто я имею в виду обычные люди, мы не работаем на этих электросамокатах. Михаил тебе хороший вопрос задает. Как вас мог обогнать по встречке односторонней улице человек на этом электровелосипеде?
Михаил, я, честно говоря, раз пять перечитал ваше сообщение, а с чего вы взяли, что улица односторонняя?
Ну хорошо, убери оттуда односторонний, объясни мне, как он тебя по встречке обогнал.
В смысле? Ну он параллельно мне ехал. Он выехал на встречное, на встречную полосу. Ехал параллельно мне, обгоняя меня.
А, он просто вышел на
встречку. Он выехал из-за меня и начал параллельно обгонять меня на велосипеде. Но это звучало бы, наверное, лет пять назад, как дичь какая-то, бред. Ну, да. Ты знаешь, я еду по дороге, едет, значит, курьер Яндекса и обгоняет меня по встречке на велосипеде, ну, кстати, еще электрическом.
Ну, не пять, кстати.
Ну,
пять
сколько?
Лет назад как раз ровно это началось.
Ну, 10 лет назад, 10 хорошо. Лет назад, когда я только получил водительское, ну, больше там, да?
Да.
Когда бы я только выехал на дороге общего пользования. То есть, ну, для меня это очень странная история. Тут у нас спрашивал Григорий из Санкт-Петербурга, была ли у нас история в Москве с касками. Не поверите, буквально вот когда катался, я обратил внимание, что с одной стороны замок пристегивает. В одном кикшеринге, вот в этих сервисах, на которых так я в тот день...
Это звучит, конечно, кринжово.
Ну, слушай, такое название, да. На котором я катался. Вспомнил фирму? Но да. Это не столь важно. Ну. Они запустили в позапрошлом году, если я не ошибаюсь, либо в прошлом, то, что ты обязан был брать каску, которая... Ну, шлем. Которая да. была прикована к этому самокату. То есть у тебя, ни с одной стороны, замок, с другой стороны, каска. Но в этом году они от этого отказались. У них только те люди, которые меняют батареи в самокатах, ездят в этих фирменных брендовых касках. Ну, я думаю, что потому что они начали...
Я не видел ни одного человека в этих касках.
Наверное, потому что они начали теряться,
одобряю,
пропадать.
Шлемы, пишет Миша Николаев. Ну, да, я тоже про это подумал.
Ну, да, гигиены, конечно, там гигиеной не пахло.
Не, ну я не видел, клянусь, ни разу человека в шлеме на электросамокате в прошлом году.
Я тебе...
Не в этом.
Ну, слушай, их никто, во-первых, не надевал, они, видимо, болтались, падали, ломались, плюс это не гигиенично, да, нужно было выдавать, как минимум, как в боулинге индивидуальные носки выдают, там, наверное, шапочки надо было индивидуальные выдавать. Этого никто не делал, не соблюдал, видимо, решили отказаться.
Как в боулинге.
Ну, слушай, аналогия только такая, одноразовые носки где выдавали? В боулинге.
Миша Николаев пишет, один раз не самокатчик.
Это правда.
Да.
Но мы его и второй раз посадим. Ну, поставим, точнее.
Так, это ужасное сообщение от него же. В прошлом сезоне брали два самоката, ехали с женой от дома книги на Тверской до Белорусского вокзала. Получилось неудобно и дороже, чем взять каршеринг и доехать на автобусе. Да это вообще не дешево, да.
Это стоит на 2 рубля примерно, ну, может быть, на 3 дешевле, чем съездить на каршеринге.
Да, в общем-то, староваты мы для этого транспорта. А если покататься для развлечения по парку, то прикольно. У моего сына есть взрослый самокат без мотора, иногда беру погулять. А, ну просто обычный самокат, где надо, который действительно отталкивается. Вот, ну, ногой, да, отталкиваешься,
да,
этот?
Да. Вообще забытая история.
Было обрати время, внимание, да.
Я помню, конечно. Нас, кстати, с тобой и еще с одним нашим другом, учительница по обществознанию готовила к ЕГЭ, ты помнишь?
Да.
Вы дома у нас занимались.
Да, она ездила
на самокате. И она ездила постоянно на самокате, моя бабушка всегда была удивлена, что она приходила к нам в квартиру, оставляла свой самокат.
Это, получается, какой год? 12-й, да, где-то?
Да,
12-й,
да,
13-й да. год. И выглядела, она тогда была, ну, ей, наверное, лет было 20.
Ну, примерно, да.
Да, студенткой она была. Угу.
Она в МГУ училась, очень хорошо.
Да, да, она выглядела как дура. Вот клянусь вам, по-другому даже и не скажешь.
Она
вот...
просто понимала, что она будет в тренде через пару лет.
Да, она на тот момент вообще не укладывалась вот в эти нормы с этим своим самокатом и выглядела просто, ну, не странно, она выглядела глупо на этом самокате.
Да,
она... Ты взрослая бабища? Она, в этот момент ты даже перестаешь быть девочкой, девушкой. По факту девочка она еще студенткой была, да? Но ты становишься бабищей на самокате. Вот она вот так вот выглядела. Он еще там часто на этих самокатах мы привыкли, там достаточно высокий руль. Ты на нем едешь, у тебя спина прямая. Ты стоишь, смотришь вдаль, как Петр Первый на памятнике на своем. А базовые обычные самокаты, там низкие эти рули, они чуть пониже. Угу. И вот она ездила на нем... Не продавались для взрослых самокаты, они все для детей продавались, так или иначе.
Максимально вытягивал вот этот
да,
вот руль.
Да, и он все равно низкий, и она вот такая вот скрюченная была на этом самокате, и у нее рюкзачок, мой любимый, значит, типаж людей с этими рюкзачками.
Рюкзачки.
На самокате, да. И вот она ездила, отталкивалась на этом самокате, как это глупо выглядело, господи, ты боже мой. И бабушка твоя все время над ней издевалась за это.
Да, ну мы тоже, слушай.
Самокаткой она ее называла.
Самокатка приехала, говорит, ваша самокатка приехала, да. Садитесь. Сейчас будет заниматься.
Да-да-да, а сейчас, да, плюс-минус нормой стало.
Слушай, ну, ее согласишься, серьезно тогда даже не воспринимать. Ну, когда ты видишь, что приезжает педагог
сразу
на самокате
мимо, сразу мимо
и это. Ты такой, все, у тебя начинаются шутки в голове, как слушай, бы она ну, хорошо не преподавала.
Ну, с другой стороны, я помню хорошо еще сильно до того, как появились все эти, как это называется, аренда?
Кикшеринг.
Кикшеринг. В Москве, там еще в каких-то других городах, у меня на телеке, значит, приехал оператор,
угу.
Еще на старом месте работы. А там такая огромная комната, где сидят все операторы в дежурной, вот, операторской. Они там все сидят, у них там какие-то свои компьютеры, еще что-то. Это вообще место с абсолютно своей атмосферой. Там вот атмосфера такой хорошей раздевалки такой.
Да, мужской. Я хотел сказать, парит запах.
Не, дело не в запахах.
Не в этом?
Не, запахи нормальные, ну там...
Ну почему, кто-то как? Разогрел котлету, я уверен, что там как? Микроволновка
когда была. Когда как, да, микроволновка была, это правда. Но дело не в запахах, дело в атмосфере, вот просто такой мужской, суровой работы и суровых таких нравов. То есть там никому спуска не давали. То есть если ты вдруг где-то провинился, тебе сразу накидывает 20 человек, понимаешь, шутки за тебя, пендели и так далее. Вот такая атмосфера в этой операторской комнате. Помимо того, что операторы вообще люди достаточно специфические. Да, они по-своему смотрят на мир во всех смыслах. И вот один из операторов купил себе электросамокат. Личный.
Это было давно.
Это
тоже лет 10
он
назад.
Он стоил, я помню тогда, что-то типа 40 или 50 тысяч рублей. Это большие были достаточно деньги. И он ездил на нем на работу постоянно, на этом электросамокате. Как ему прилетело за этот электросамокат? Боже, он стал легендой. То есть каждый раз мы как пересекались с ними, то есть у тебя съемка, все тебе ставят каких-то оператора, ассистента оператора, и ты с ними едешь на эту съемку. И вот кого бы тебе не поставили, он тебе на протяжении недели рассказывает о том, как этот, значит, дурачило приехал на этом самокате. И давай, ой, вон, да слушай, ну он нормальный вообще. Все на машинах ездят или пешком? Нет, он как... я даже не могу эти слова произносить, которые они вот
сказали. Там же мужская атмосфера, все понимают эту вот самую мужицкую атмосферу.
Он выглядел абсолютно нелепо. То есть это был нелепый транспорт. Ты на нем выглядишь глупо. Со всех точек зрения.
Представляешь, и они закладывали тренды.
Он не пригоден для перемещения по Москве.
Угу.
И я считаю, что, конечно, он уже не выглядит так нелепо. Мы уже они примелькались, но он все еще не пригоден. Вот мы с тобой проехались по центру Москвы. И невозможно ездить по центру Москвы на нем.
Ну, во-первых, страшно сбить в любой момент человека на пешеходном переходе. И от этого у меня вставал вопрос. Жор, может быть, мы должны по дорогам передвигаться? И что ты мне сказал? Сейчас инспектор ДПС нас остановит, еще штраф выпишет, а мы опаздываем на Лигу Чемпионов, передвигайся по тротуару.
Да.
Ну, кстати... надо сказать, что я в один момент аккуратненько в бок, ты видел, там были ямы, выехал на дорогу.
Да.
И там, конечно же, сотрудник госавтоинспекции, которые меня не остановили. Но это не говорит ездить. О том,
не,
что
не,
там
можно ездить.
Можно, да?
Да, можно ездить по правой полосе движения, ты можешь ездить.
Да. Тогда, абсолютно. Конечно, много вопросиков. Когда я на самокате, конечно и же, это тротуару. Удобно, с одной стороны. А когда я за рулем автомобиля передвигаюсь, я все время на них ругаюсь. Все время. Потому что я их боюсь, я реально их боюсь. Это правильно. Же не просто самокат, это, во-первых, железный самокат с человеком, которого ты можешь сбить.
И правильно, их и надо бояться.
Да, я их обижаю
стороной.
Причем
их надо бояться и на тротуаре. Мы летели по этим тротуарам.
Да.
И, честно говоря, у тебя ощущение, ну, ты когда подъезжаешь к людям, я себя чувствовал некомфортно.
Я тоже.
Потому что, во-первых, ты понимаешь, что вокруг тебя ненавидят все. То есть ты...
Это витает в воздухе.
Да-да-да, это чувствуется прям. Тебя ненавидят машины, тебя ненавидят люди. Неважно, ты спустился вот по пешеходному переходу, идешь, например, ногами по правилам. Они думают, прикидывается, сволочь такая, по правилам идет. Так-то мы знаем, что он плохой человек. И так далее. В общем, тебя все ненавидят, и ты прям действительно опасен для всех. Причем ты опасен и для всех, и для самого себя в том числе.
Я думаю, в первую очередь.
Одно единственное место на Бульварном кольце было, где была велодорожка, где можно было спокойно, нормально ехать на нем. Все остальное непригодно абсолютно. У нас новости, потом продолжим. Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 19 апреля, суббота, с вами Георгий Осип.
И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья.
— Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде заходите, везде вас ждем. Подписывайтесь на наши каналы.
Роман Викторович пишет, проблема в том, что порядок пытаются навести в каршеринге, ну, имеется в виду в кикшеринге, а на улицах Москвы полно самокатов в личном пользовании. У меня Куга ES02 Pro, это, видимо, модель самоката. В Бика, у тебя ты с компьютером, нет?
Я без, я могу только на этом экране.
Ладно, я сам забью тогда. С легкостью набирает 50+. Мотор-колесо 600 ватт, но по документам 240, что позволяет ездить на нем без прав и приравнивает к СИМ. У меня открыты все категории, огромный опыт эксплуатации мощных мотоциклов. Мне нормально, но в интернете полно вопросов от малолеток, нужны ли права к таким СИМ. Да, это правда. Ездят на нем и модернизируют все эти самокаты. Есть отдельные люди, которые их прошивают. Некоторые прошивают люди на свой страх и риск, то есть их предупреждают, что мотор не выдержит долго. Ну, как и с машинами, слушайте, ровно такая же история. Да, чип. Их прошивают и ездят потом на них 60 км в час на этих самокатах.
Да, но у нас есть с тобой друг, который каждый раз мы его видим. А, ну, конечно, конечно. Доброжелательные люди, которые каждый раз, когда мы видимся, а мы видимся достаточно редко, раз в год, может быть, два раза в год, он рассказывает про новый апдейт своего самоката, который начинает ехать все больше и больше, быстрее и быстрее, по размерам он становится тоже больше, и разные подсветки, ну, тюнинг, так называемый, для самокатов. Вот последняя информация, которая у меня есть, он сидит, он еще очень странно разговаривает, вот так вот он разговаривает и говорит, у меня самокат новый. Я говорю, что такое, рассказывай, какие там успехи у тебя? Он говорит, он у меня теперь 150 км в час едет. Я говорю, да не гони, этого не может быть.
Да-да, 400 тысяч рублей стоит самокат.
Да, но это автомобиль, это реально автомобиль. Мопед стоит дешевле, я думаю, сейчас, чем этот самокат. Я говорю, ну и как?
Я думаю, существенно.
Катаешься? Дешевле. Он говорит, ну я 150 дней езжу. Я говорю, ну рассказывай мне, рассказывай. Тогда зачем тебе нужно было, чтобы он ехал с такой скоростью? Ну, человек ушел от ответа. Я думаю, что это, ну, просто хуже, чем мотоциклист. Потому что мотоциклы хоть изначально заложены на то, что у тебя есть аэродинамика, ты сидишь там специальным образом, а самокат-то нет. Там ну, стоишь вообще.
Скутер по 100 тысяч рублей стоит.
Ну, я об этом и говорю, да, что гораздо дешевле.
Это 4 скутера. Китайские, 4. Ну, тем не менее.
Ну, самокат тоже.
И самокат китайский, да. Я на первый попавшийся сайт залез с этими скутерами, вот смотрю на них цены. Да, 200 тысяч бывает, бывает 100 тысяч. Ну, разные бывают, ну, короче, дешевле. Да, дурдом, я вас уверяю, нет у него никаких прав и разрешений на него. А я нашел вот этот самокат, который нам, кто нам прислал? Роман Викторович, да, нам прислал об этом?
Куга ES02 Pro.
Да, ну, это тоже, знаете, какой-то больше мопед. Там сиденье есть, да, это вот он такой.
Слушай, ну я вчера видел
оранжевый
электросамокат. Я даже не знаю, можно ли это таким образом называть.
50 тысяч стоит.
Покажи. А, у тебя на компьютере.
У меня на компьютере, да.
А, похож он был на чоппер, знаешь?
А, очень Роман красивый. Викторович нам его прислал, да. Вот ровно я эту штуку и видел сейчас на маркетплейсе, да.
Ну, он, кстати, 50 сиденьем. Тысяч адекватная цена. Его, наверное, на доставке можно использовать.
Наверное, можно. Почему нет? Ну, это самокат, он больше похож на самокат, чем на велосипед, но он с сиденьями. Кстати, у нас же в Москве появились еще и велосипеды электрические.
Ты пробовал?
Нет.
А я пробовал.
Да? И как?
Редкостная чушь.
Да? Почему?
Чтобы разогнаться на этом велосипеде,
да,
нужно крутить педали.
Логично, это же велосипед.
Да, ты, соответственно, не можешь понять, это что, велосипед Или это электросамокат?
Это велосипед.
Подожди, а мы не с тобой разве катались на нем? В прошлом году. С кем же я был? Странно, был кто-то другой. Я сел на этот велосипед. Я почему его взял, знаешь?
Я вот сейчас пытался взять велосипед. Ага. Когда мы с тобой в среду на самокатах-то катались.
Да, его не было в наличии. Его не было,
да. На карте есть, а в реальности нету.
Я взял велосипед чисто из-за того, что там есть корзина, куда можно было положить портфель после работы. Мне нужно было положить и поехать. Угу. Мне вообще не понравилось. У тебя очень легко крутятся педали, то есть это не велосипед и не электросамокат.
У тебя такая же ручка. Он едет сам, угу. И ты только стартуешь с помощью педалей, или у тебя есть, то есть ты крутишь педали, но электрический моторчик немножечко добавляет к твоему кручению педалей. Как он работает?
Немножко добавляет, как я правильно помню.
То есть надо все равно всегда крутить?
Не всегда. То есть ты можешь его отпускать, зажимая вот этот вот газ. То есть он добавляет мощности тебе, все-таки ты правильно выразился. Он добавляет тебе мощности, и, соответственно, ты катишься по дорогам. Ну, я не понял этой фишки, честно вам скажу. Странная история. Мне самокаты нравятся больше.
Ну, самокатов больше, в принципе, в этих сервисах. И велосипеды, по-моему, тоже пользуются спросом.
Так вот, велосипедные измены узнают.
Не знаю, Юрий, мне нравятся больше велосипеды. И мне кажется, велосипеды... Я вообще противник был велосипедов всегда. И велосипедов в Москве, в частности. Я так и считаю. Москва непригодный для велосипедов город абсолютно. И для велосипедов, как и для основного вида транспорта, на котором ты действительно перемещаешься из точки А в точку Б. Москва не подходит под этот вид транспорта, как и любой гигантский мегаполис. Но если выбирать между велосипедом и самокатом, я буду 10 раз голосовать за велосипед. Он безопасней. Почему? Потому что он больше. Ты на нем сидишь, с него... Ты должен там базово уметь ездить на велосипеде, чтобы на него сесть. Он, насколько я понимаю, не такой быстрый, как этот самокат.
Велосипед, вот электровелосипед или обычный?
Электровелосипед, ну любой.
Он едет ровно с такой же скоростью, как и самокат, 25 километров в час.
Да, тоже.
Да, там есть спидометр. Такой же, это та же самая фирма.
На велике стрёмно по городу ездить. То, что это та же самая фирма, я знаю, да. Но вот велосипед, он как-то поосновательнее, как вид транспорта. Ты на нем не стоишь просто, как додик, вот сверху там с этим рулем, да? В любой момент с него можно... Нет, ты на нем сидишь уже. Уже как на мотоцикле, на том же самом мопеде. Это больше вид транспорта. Самокат — это какая-то, ну, просто странная штука. Доска гигантская с мотором, которая летит в вечность. Вот такая штука. Велосипед — это известная, понятный всем с детства, как минимум, вид транспорта. У него концепция более...
Устоявшийся.
Да, и это просто действительно транспортное средство, в отличие от самоката. Самокат всегда был детской игрушкой, да, не до велосипедом. Самокат вот, покупают ребенку, который еще не умеет кататься на велосипеде. Вот что такое самокат.
Ну, реально, раньше всегда так было.
Да.
Помнишь, в нашем детстве еще самокаты, когда они только вышли, а в нашем детстве так и было, там были колеса крутящиеся, мы собирались в одном из парков в нашем
вообще
районе.
Вообще обычно у всех самокатов крутящиеся колеса.
Это светящиеся.
Так, ты сказал крутящиеся.
Ну, крутящиеся, я просто, да, неправильно выразился. И это было очень модно. Это было очень модно. Потом были самокаты, у которых как раз эти рули поднимались вверх-вниз. Было много модификаций.
У меня даже электро был самокат.
Я даже помню, как он выглядел. Он был желтого цвета, у него посередине была такая вот блямба круглая. И тебе надо было зажимать ее ногой, чтобы не на руле был газ, а на ноге, получается.
Да-да-да, это какая-то странная была китайская штука. Я как сейчас помню, не помню. Ну, по-моему, в районе 8 тысяч он стоил. Это было дорого.
Ну, это, конечно, было дорого.
И продавали его в перекрестке. Просто в супермаркете. Это очень-очень китайская была штука. Вот прям невероятно китайская.
Ранний Китай.
Да-да-да. Китай в плохом смысле этого слова. Вот не Xiaomi, не это, а Cherry амулет. Вот такой вот Китай, если мы на машину переводим. И он был очень тяжелый. Толстая была вот эта вот сама подставка под тебя, на которую ты вставал. Там действительно, да, была кнопочка. на вот этой доске, деке, я не знаю, как это правильно называется, самокат.
Дека.
Да, и ты туда нажимал, и он ехал. Он, естественно, это было несравнимо с тем, как едут современные, он ехал намного медленнее, он очень плохо держал батарею, этот самокат меняли несколько раз, просто возвращали как бракованный, ну, но это было тогда прям ничего себе. Новинка, супертехнология. Это даже, знаешь, если тоже на машину переводить, это, наверное, вот не Ford Model T, а вот что-то еще перед Ford Model T, вот такая машина, вот с каким-то там стартером ручным, знаешь, вот если сравнить с современными самокатами. Ну, был, да, но все равно это был детский вид транспорта, это был для детей, это не взрослые на этом не ездили. Я думаю, что он взрослого даже бы не повез.
Взрослые мечтали на нем ездить, но не могли себе позволить.
Ему мощности даже не хватало, конечно, для того, чтобы взрослого человека вести. Это было для детей, забава. А велосипед все-таки это и спорт есть велосипедный, и масса видов спорта, связанных с велосипедом, триатлоны, там, Тур де Франс, вот эта вот вся история, да, это и как перемещаться на велосипеде, это нормально. То есть велосипед все-таки более устоявшаяся история, как вид транспорта, поэтому я скорее за велосипеды, нежели чем за самокаты. На велосипеде ты не будешь так маневрировать в толпе людей, как на самокате,
ну
согласись.
Да, он, это сложнее. Он менее маневренный, конечно.
Потому что больше.
Ну да.
Ты,
и ты сидишь, как
и минимум. И ты сидишь, да, это не так удобно. Там все-таки тебе больше надо ехать по прямой. А самокат, на самокате это тоже. Но самокат тебе дарует вот это ненастоящее ощущение того, что ты можешь совершить этот маневр. На велосипед тебе сразу говорит, маневрировать на мне не получится. Езжай аккуратно. Поэтому я, если выбирать между самокатом и велосипедом, я за велосипеды. Слушаю вас, здравствуйте. Слушаем мы оба.
Доброе утро, да.
Доброе утро, Георгий, Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Просто для начала для электровелосипедов. Милейшие люди, кто их берет в аренду.
Милейшие?
Вот они, вот, по-моему, ни у кого нет никаких претензий к ним. Люди, по-моему, всегда нормально ездят. Ну, мы как-то с Георгием Романовичем обсуждали это, там есть порог входа в электровелосипед. Там надо уметь ездить на велосипеде, хотя бы это.
Ну да,
держаться
в себе. Да, я помню, был у нас такой разговор, да, это правда.
Да. А по поводу того, что снизили скорость, я категорически приветствую, на самокатах они действительно стали ближе к СИМ. Потому что СИМ изначально-то какая была концепция, что такое средство индивидуальной мобильности? Это было для людей с ограничениями здоровья, которые не могли передвигаться самостоятельно. Были всяческие электроколяски и вот такие вот штуковины. Ездили они не для того, чтобы сделать вот это вот, да, а просто чтобы передвигаться со скоростью, ну, может быть, чуть быстрее пешехода. И когда сейчас самокаты снизили, я вчера это увидел, уже молодежь на них не встает. Уже их стало больше стоять, и уже только вот так смотришь, ну, люди постарше, действительно, до 18. А то, что, да, до 18 нельзя, по-моему, всем пофигу. Я смотрел, там парнишки лет по 13 на них гоняют. Но если действительно снизить скорость, вы просто отсечете вот этих вот любителей погонять на них. И они будут просто, только можно ездить на них, если будет только торжественно и печально на этом самокате. Он будет только нужен только тому, кто вот для индивидуальной мобильности. Если сейчас до пятнашки уронят, вообще будет красота. И перестанут их ненавидеть. У меня вот такое ощущение.
Угу. Надо до 15 км в час снизить скорость, и тогда их перестанут ненавидеть. И, наверное, они, правда, станут менее популярны.
Конечно.
Параллельно с этим. Ну, то есть, это ты, получается, по деньгам бьешь всех этих компаний и кикшеринговых контор. С другой стороны, а какая будет альтернатива у тебя?
Ну, честно говоря, я вчера даже 20 км в час передвигался, и мне показалось это медленно, потому что пустые были дороги, мне нужно было небольшую дистанцию проехать. Мне показалось, что-то медленно прям ощущаются эти 5 километров. Я, кстати, вчера предложил, мы ходили в магазин, я хотел опять сказать с другом, и подумал, что у нас прям очень теперь много друзей, но это так и было. Я говорю, ну, может, на самокат тогда едем от точки А до точки Б? Говорит, я не умею на самокате, прикалываешься? Я говорю, чего? Ты не умеешь передвигаться на самокате?
Он чего такой, он сказал?
Высокий, здоровый такой парень. Он говорит, я не умею передвигаться на самокате. Я говорю, не пробовал ни разу. Я говорю, а что там уметь? Да, прикинь, для меня было открытие.
И что,
ты ему... Остались люди, ну, каршеринг взяли, поехали на машине.
Ну, то кстати, есть он не стал?
Нет, конечно, нет.
Святой человек.
Кстати, ты знаешь, с точки зрения того, что каждый самокат бы взял себе, а мы взяли на двоих одну машину, Получилось два раза, да, дешевле.
Да.
Я об этом не думал.
Да.
А если вчетвером в одну машину завалиться, угу. а впятером?
Угу.
Слушай, а самокат-то дорогая история.
Дорогая-дорогая. Ну, вот мы с тобой тот день сколько потратили на этот самокат, ты помнишь?
350, да.
Ну, у меня даже, по-моему, больше было. 4 с чем-то рублей.
У меня потому что был бесплатный старт, у меня есть подписка.
За
от банка.
Не такое большое количество времени мы на них провели, на этих самокатах. 400 да, с лишним рублей. Это абсолютно такая же сумма, которую я в среднем трачу на каршеринг, если он мне нужен.
Ну, на двоих 750 мы могли на такси передвигаться.
Да.
По
да.
центру. У нас да. были расстояния с тобой, ну, 2-3 километра
Нет,
максимум.
Мы не могли на такси, потому что
я имею в виду были. По цене, сравнивая по цене, если.
Ну, примерно то же самое. То есть это не... Ты на этом не экономишь деньги. Это действительно вот про то, что ты можешь где-то прошмыгнуть, где не можешь на машине прошмыгнуть, вот что-то такое. Это вообще не про экономию. А за бугром, наоборот, дешевле всего, пишет Мишка 77.
Кстати, по поводу бугра... Ведь оттуда пришла эта тема, если ты вспомнишь, ровно 10 лет назад, когда мы ездили в Испанию.
Не было там электросамокатов.
Как никаких? Это не было? Не как было это
никаких,
не было?
Не было там никаких электросамокатов.
Твой брат еще после приезда хотел его купить. Там была аренда, вот, ну не аренда, как
но
сейчас.
Это было не...
А как вот она называлась и как это выглядело?
Объясню.
Он сидел там?
Это был курортный, да, он сидел там. Это был курортный ага. город, где у тебя в этих курортных городах всегда были эти ребята, которые тебе сдают в аренду разные странные штуки, на которых можно покататься. Как вот это называлось такая, напомните мне, два колеса и ручка. Еще создатели этой штуки.
Самокат.
На ней
два
же...
колеса и ручка?
Да, два колеса, только они не одно за другим, а два параллельных колеса. И ручка торчит. И создатель этой штуки еще на ней же и разбился. Сейчас эта же компания делает самокаты.
Ты серьезно?
Да, как она называется?
Гироскутер?
Сигвей. Сигвей, вот. Помнишь, что такое Сигвей?
Создатель разбился на Сигвее?
Да, создатель Сигвея.
Серьезно?
Упал с горы на Сигвее, да.
Господи.
Он на нем разбился.
Это да. звучит как, ну, реально нелепая шутка сейчас.
Да, вот, тогда были в моде вот эти Сигвеи, если ты помнишь, экскурсии даже водили по городам.
Я тебе больше скажу, мы для мероприятий снимали эти дорогущие Сигвеи.
Вот.
Все о них мечтали, потому что они тогда стоили по 300 тысяч.
Да-да-да, они были очень дорогие.
Ну, это тогда было 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов эта штука стоила.
Ну да, да, да.
Я помню, есть,
миллион
одна,
рублей.
Есть одна школа в очень элитном поселке, мы туда просто арендовали детям, чтобы они катались вот на этих штуках. И это было очень модно. Все мечтали о них.
Все мне написали про Сигвей. Спасибо вам большое. Все шарят за Сигвей. Вот, там были, короче, Сигвеи. Вот эти вот электросамокаты первого поколения с сиденьями.
Вот.
Это больше было похоже на скутер. У них такие большие колеса. Вы можете это увидеть в любом нашем курортном городе, в Сочи, в тех же самых там до сих пор сдают ну, это да. в аренду, да. Но эта аренда не городская, небольшая, не по приложению. Это ты приходишь к конкретному испанцу, даешь ему наличные деньги, и он тебе дает эту штуку покататься минут на 15. Ну, может быть, на час, но это не постоянная история. Это очень тоже был в копеечку тебе влетало. Это развлечение, это не транспорт был. Поэтому 10 лет назад иностранцы там и так далее, не было этого ничего.
Название какое-то у этого
вид
было.
Транспорта? Да, но это фирма была.
Да?
Не это суть фирма? Важно. Да-да-да. Это не... Я понимаю, о чем ты говоришь.
Я просто сейчас напрягаюсь.
У меня тоже в голове крутится, я тоже не могу. Можем ему набрать, он наверняка вспомнит. Но он точно помнит, потому что ему так и никогда у него не было этой штуки.
Поэтому он сейчас передвигается только на самокат.
Да.
Обрати внимание.
Но это не было повсеместной арендой. В Сочи запретили на них ездить по набережной.
Кстати, да.
Да-да-да, в Сочи
и
нет.
И я, когда впервые попал в Сочи, это был полуфинал Кубка России, 1/4, помнишь?
Да,
я
помню,
ездил.
Да.
Я так кайфанул с этого. Тогда еще не так развито было.
А маму мою сбили тогда на нем.
Серьезно?
Да, там, на этой прям набережной.
Ну, там же велодорожки отдельные были.
Там они не отдельные, в том-то и дело.
А как это было? Это... Я помню, что красного цвета, и ты
да,
по ним передвигаешься.
В Олимпийском парке.
Угу.
Там это выглядит таким образом, что у тебя есть пешеходная часть набережной, велодорожка и все развлекательные сооружения, которые на этой набережной существуют. Знаешь, тиры, угу. кафешки, магазинчики, мороженое, где можно купить вот эти вот такие тележки с этим мороженым и так далее. То есть у тебя, получается, магазины, рестораны и все прочее, классическое на набережной, на любой, если вы были набережной, это всегда одинаково выглядит, отделены от пешеходной части вот ровно этой велоисторией. И ты должен, чтобы, должен был, сейчас уже не так, чтобы проскочить в ресторан, угу, ты должен постоянно, ну, ты действительно должен прям быстро перебегать, пробегать ее, ну, да, да, потому что там они туда-сюда летали на этих электросамокатах, это жуть была, я вот такой сбил, да, маму мою там. Чуть ногу ей не сломал.
Ну, это ужасно, это жесть.
Да,
но
да,
с точки зрения того человека, который просто передвигался там по этой набережной, я получал колоссальное удовольствие.
Ты не мог там просто передвигаться. То есть, а если ребенок туда выскочит?
Ну да,
приходилось... Там никаких бортиков, ничего не было.
Да, просто... приходилось постоянно тормозить, это правда. Да. Там еще двустороннее движение было.
Сейчас запретили. Сейчас они ездят по дороге вот с машинами вместе.
Это лучше,
параллельно, конечно.
Параллельно с... Да, да. С точки зрения... Не, я сейчас не прикалываюсь. С точки зрения безопасности это лучше.
Лучше, лучше. Там тоже есть... Там очень жестко порезан весь этот Сириус на скоростные режимы.
Угу.
Там не везде можно ездить, в принципе, где-то можно ездить очень медленно, но люди все равно пользуются, и нормальные.
А ты откуда в теме так-то погружен?
А я был там.
Да?
Да.
Сочи?
Да, бывал.
А я приехал что-то в городок.
Да, очень... и уехал. Так, самокаты, велосипеды, это все фигня, а вот колеса, это зло. Моноколеса вы имеете в виду?
И сейчас где-то проснулся Александр Казаков. Я, кстати, его на днях спрашивал. Я говорю, ты катаешься еще? Ну, я думаю, ну, может быть, это
да,
хватит.
Да, был он, да.
У него он такой перемотанный был скотчем последний раз, когда я видел. Говорит, да. Да я могу его еще и перепрошить. Говорит, будет летать. Буду кайфовать на нем. Он километров 80 пойдет. Я говорю, да ну ты. Кстати, я передвигался тут по Ленинскому проспекту, по-моему, тебе рассказывал. Ехал на работу, конечно же. Ну, вот знаешь, да, там в сторону Шаболовки съезжаешь, на Садовые к нам, на Пятницку. И я не смог обогнать. Я ехал ровно по правилам ПДД, 78 километров в час. Я не смог обогнать. То есть едет чувак, представьте.
Это моноколесник как... был?
Это моноколесник был. Представьте, вот злодея из второго Человека-паука, я забыл, как его звали, зеленого цвета.
Это он был из первого Человека-паука, зеленый первый гоблин. Был?
Да, зеленый гоблин, точно,
да,
первый.
Да, похоже, кстати, да.
И он вот,
едут,
сволочь,
так
в этом шлеме похож на него. А это самый страшный герой моего детства, это вот триггер реально. И он, представляешь, я еду.
А у них шлемы действительно похожи, они такие стремительные.
Да. Он едет, значит, в очках горнолыжных, в этом шлеме, на этом моноколесе, эти руки назад, как будто бы Соник. Он представляет себя Соником, который парит над землей. И я не смог его перегнать.
Да,
реально, он очень быстрый. Он едет по автобусной полосе. Я не смог, ну реально.
Они, справедливости ради, давайте так, они не проблема. Потому что это штучная история. Во-первых, это дорогая техника, это моноколесо.
Да, они очень дорого стоят.
Их мало, людей, которые ездят на этом моноколесе. В-третьих, вот где есть порог входа, так это на моноколесе. Я даже встать на него не смог, когда Саша его сюда приносил.
Да, ты сразу падаешь.
Да, да, это даже встать на него сложно. Поэтому это... Они действительно очень быстрые. Они действительно очень опасные. Иногда... Но мне кажется, что там опасность в первую очередь для них самих. Вот эта штука выглядит опасной в первую очередь для самого человека на моноколесе. А в остальном они не система, их слишком мало для того, чтобы системно как-то злить или там какую-то опасность себе нести. Но обрати внимание, вот мне все-таки кажется, что мы подтвердили тему. Потому что меньше негатива.
Меньше.
Мы как будто привыкли к ним уже. Мы смирились с тем, что они везде летают на своих этих электросамокатах. Негатива стало меньше. У нас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 19 апреля, суббота, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся.
Наш координат и смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495.
Ну а также у нас с самого утра идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, поддержите наши трансляции. Это для нас очень-очень важно. Мне вот этот комментарий нравится, я думаю, на нем и закончим. Пятиколесный Александр возбудился. Я так его жду, кстати, в этом эфире. Вот как в отбой позвонить, Александр? Вы любитель, а вот с утра проснуться с нами, поговорить, пообщаться, пошутить, поразмышлять. Все как мы любим. Как ты говоришь, информационный десерт.
Информационный десерт.
Прошедшей недели. Мы послушали его в отбое, а теперь можно на десерт. Вишенка на торте.
Да. Слушай, ты сейчас меня немножечко удивил.
Да.
Давай сначала, как выглядит вообще в принципе эта тема. У нас есть новость, да? Нет, чтобы ты ее зачитал, у меня ее нет перед
глазами. Давай, я ее нашел, давай я зачитаю. Давай, да. У нас есть такой вот комментарий. Ресторатор объяснил ограничение времени за столиками в заведениях Москвы. Это делается для того, чтобы сдержать рост цен на блюда. Экономика ресторана срастется, если за один столик, за один вечер сделают минимум 3 посадки, иначе они не заработают ничего. Некоторые гости, к сожалению, рассматривают это как оскорбление, но это делается в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда, сказал агентству РИА Новости руководитель винного города Белый мыс Дмитрий Левицкий. По его словам, обычным клиентам заведений хватает 2 часов, чтобы поесть и отдохнуть. Левицкий уточнил, что ряд столичных ресторанов начал вводить ограничения на время нахождения за столиком до 2-2.5 часов.
Да, 2-2.5, да?
Я еще вот от себя добавлю.
Да.
Это еще много. Вот ты сейчас удивился просто 2-2.5?
Не, я не удивился.
По меркам Москвы. Я акцентировал
внимание.
Да, по меркам Москвы это просто многовато.
Я много раз слышал об этих ограничениях. То есть ты там периодически что-нибудь бронируешь, например, да? Если это час пик, типа вечер субботы. Обычно. Это обычно вечер субботы. Честно говоря, наверное, я больше не в один. Я не могу себе позволить.
Что вечером во вторник ты не можешь сходить в ресторан?
Ну, вечером во вторник я обычно не хожу, да, ни в какой ресторан.
А вечером в среду?
Это обычно суббота или воскресенье. Не могу. И вечер в четверг, и вечер в пятницу я здесь.
А на завтра в 9 утра в субботу или в воскресенье?
Тоже вряд ли, да. Но на самом деле в этом смысле у меня получается достаточно стандартное время для вот такого выгула. Да, пойти для похода в ресторан. Выходные дни. Я, честно говоря, не люблю в этом смысле выходные дни, потому что все идут куда-то, и это все время толкучка и так далее. Но так или иначе оказалось, что у меня в какой-то степени даже и нормальный график. Поэтому вот в субботу, да, в субботу есть такое. Тебе могут сказать, 2 часа у нас столик или 1.5 часа столик. Такое тоже бывало.
Вот это чаще.
Воскресенье уже не бывает. Воскресенье тебя уже об этом не предупреждает. Я по поводу экономики ресторана, у меня сомнения, честно говоря, потому что, а как быть тогда с экономикой ресторана во все другие дни, когда у вас нет такого потока? То есть у тебя, либо у тебя тогда за субботу покрывается какое-то количество остальных дней, и тебе нужно, чтобы, например, покрыть еще понедельник и вторник, в субботу посадить там 7-8 человек, я не знаю конкретно сколько, энное количество людей за стол за
3 вечер. 3 посадки за вечер.
Я думаю, больше. Не, я понимаю, ресторатор говорит тебе про каждый день ограничений. И нужно 3 раза за вечер посадить. Я тебе говорю, что эти ограничения существуют только по субботам. Но ты меня удивил, почему? Мне сначала показалось, ну, есть и есть, и я вот как Мишка 77, честно говоря, на это реагировал. А что делать в ресторане больше 2 часов? Абсолютно точно. Но если это у вас не застолье, мероприятие, день рождения какой-нибудь.
Свадьба, там, юбилей, корпоратив, вы звоните 7373948. Организуем все.
Да, но это не тогда просто не поход в ресторан, наверное. Да, это уже отдельно обычно обговаривается.
Да, это мероприятие, конечно. Да. Конечно.
А так я абсолютно думал ровно так же, как и Мишка 77, пока ты мне не сказал, что тебя один раз выгнали.
Да, меня прям выгнали реально. Давайте расскажу для вас, для всех историю. Я был в очень элитном...
Нет.
Слушай, ну в хорошем месте.
Ну хорошее место, но оно не какой-то супер-пупер.
Ну не супер, но...
Стандартный московский ресторан.
Выше среднего.
Ну,
выше среднего.
На бульварном
кольце. Это в самом
кольце.
Центре Москвы, на Пушкинской. Я туда пришел, меня пригласили, это была встреча, это был разговор, ну и, конечно же, как любой разговор, меня угощали и так далее. Мы заказали салаты, мы заказали закуски, всякие севичи и так далее.
В кафе у озера.
Да, Макдоналдс, что ли? Вкусная точка, вы ошиблись. Был аперитив, пока мы общались. Я не могу сказать, что это было долго.
Какой день недели был?
Это был будний день. Это был будний день, я очень хорошо помню, я был в пальто, то бишь это была либо весна, либо осень. Снега не было. Значит, мы, честно говоря, начали общаться, перекусили, ну и немножко выпили. Выпили, конечно, чашечку чая. Одну. Да. Одну чашечку чая. После этого я заказал себе горячее. После аперитива.
Да.
Мне принесли горячее, я как сейчас помню, это была лазанья в виде итальянского
флага. Что такое аперитив?
Аперитив?
Что ты имеешь в виду? Это... Что ты в это вкладываешь?
Ну, закуски.
Закуски,
как тапос в Испании. Ну, закуски принесли, да.
Как тапос в Испании. По-русски говори. Закуски.
Закуски.
Ну, все.
Под чай.
Да,
закуски
типа
под чай.
Паштет.
Ну, типа паштет, я еще раз говорю,
севичи.
Виталотонат не люблю. Там не было. Там, кстати, не было виталотоната. Больше было морепродуктов. И мне, значит, официант приносит лазанью в виде этого итальянского флага. Одной рукой приносит, и сзади стоит менеджер. А я вижу, что какая-то суета, люди, девушки за мной стоят.
Он
и ко мне
он
подходит менеджер.
Ресторан.
Очень, очень узкое место.
Да, да, да. Старый фонд.
Да, кстати.
Дореволюционный дом. Там прям такое небольшое совсем местечко.
И ко мне подходит, значит, менеджер и говорит: вы знаете, мы предупреждали при броне столика, вот она вот так вот говорит, еще тихо, чтобы никто не слышал. Мы предупреждали при броне столика, у вас он был забронирован на полтора часа, поэтому ваше время вышло. Гости, которые за вами стоят, они очень-очень ждут, поэтому вам нужно будет освободить стол. Я поворачиваюсь на нее. Я говорю: вы прикалываетесь? Чего? А человек, который бронировал, говорит, меня не предупреждали. То бишь картина. Мы сидим. Там достаточно высокие цены, по моему мнению. У меня лежит передо мной горячее, я его еще даже не разрезал, не начал его есть. А мне же говорят: давай, брат, счет, да, счет, и до свидания. Я был невероятно зол.
И вы ушли?
Да, конечно.
А как с лазаньей было?
Да я ее оставил, к чертовой матери. Ну, половину съел просто. И, ну, и то, знаешь, давился, пока счет приносил. Они говорят: пока мы несем счет... А, я вспомнил, это еще сволочь сказала такой фразу. Пока мы несем счет,
можете
вы можете доесть.
Ага.
Я думаю, мне хотелось реально взять эту тарелку и на голову ее перевернуть. Ну, честное слово, у меня даже сейчас злость, это было давно достаточно.
Мне вот интересно, в связи с этим прекрасным рассказом, у вас когда-нибудь такое было?
Или да, нет? Поделитесь опытом.
Вы сталкивались с тем, что вас выгоняли из ресторана, потому что вы там какое-то уже продолжительное количество времени пробыли, у вас закончилась ваша бронь, и вас оттуда выгоняют.
Посмотри. Ольга сразу поняла, какой это ресторан.
Да.
Я просто... Значит, это фирменный почерк.
Слушайте, я там был. Я что? Помню, что они тогда только открывались.
Ну, наверное, набирали клиентуру.
Ничего подобного, там было очень много людей, но ничего подобного я там не видел. Я вообще никогда ничего подобного не видел. Честно говоря, на мой взгляд, это... Вот, Юрий пишет, такой дичи не было, у нас вроде все прилично.
Это Санкт-Петербург,
регулярно,
культурная столица.
Регулярно мне так, вот, ну, практически каждый раз, если вы в выходной день попробуете куда-нибудь что-нибудь забронировать, вас будут предупреждать о том, что есть ограничения по времени. Ни разу в жизни у меня не было такого, во-первых, чтобы я не успел все доесть в это ограничение. То есть, когда у тебя есть ограничение полтора часа или час, хорошо, вот какое тебе дадут ограничение в этом самом ресторане, если они тебя об этом предупреждают, я считаю, что этот ресторан обязан сделать так, чтобы у тебя было одинаковое количество на то, чтобы те или иные блюда ты успел съесть. Не должно быть так, что тебе приносят горячее и тебя выгоняют. Это просто неприлично.
Это,
вы что, с ума сошли, что ли?
Ну, это правда. То есть это максимально странно.
Это непрофессионально, в моем понимании. То есть ты должен все успеть съесть.
Я не знаю, насколько это непрофессионально.
Принесите все,
это оскорбительно.
Все сразу принесите. Приготовьте, загрузите кухню. Иначе не выставляйте эти ограничения. То есть вы должны сделать так, чтобы человек успел доесть. Вот у меня ни разу не было такого, чтобы я не доел. И никогда ко мне не подходили, не говорили, вашу бронь вообще никогда, ничего подобного. Я просто всегда, в чем искусство заключается, если тебе нужно, чтобы человек провел у тебя полтора часа, угу. Ты должен сделать так, чтобы этот человек сам ушел от тебя за эти полтора часа.
Это называется фастфуд, быстрый сервис?
Нет.
Ну, это почему фастфуд?
В смысле,
это формат называется быстрого приготовления еды?
Нет, не обязательно. Полтора тебе не надо часа, чтобы он 15 минут там был. Вот в фастфудных настоящих, я точно помню, что был скандал в Штатах, по-моему, связанный со Старбаксом, с кафешками Starbucks, что в Старбаксе специально делали таким образом, чтобы тебе там было некомфортно сидеть.
Это и в Макдональдсе
также. И в Макдональдсе это факт. Самое. Да, у тебя там... ну, Макдональдс, как будто он не располагает к тому, чтобы там сидеть и рассиживаться.
Почему? Ты быстро поел и пошел. На Пушкинской, перед школой,
самое то. А в Starbucks это все-таки кафешка, и там огромное количество людей сидит что-то с этими компьютерами, в Штатах точно так же, сидят, что-то рассусоливают, книги какие-то читают, то есть он один какой-нибудь дорогущий кофе заказал невкусный, и весь день будет с этим кофе сидеть и его там посасывать. А, и у них специально прямые спинки у стульев, неудобной формы, они специально ставили столики, так близко друг к другу и так странно их расставляли по залу, чтобы тебе было неудобно с него, например, регулярно вставать, выходить, заходить обратно к этому столику, подходить, например, там в туалет отлучаться, да, чтобы ты постоянно слышал вокруг все разговоры. То есть целая наука, целое отдельное дизайнерское бюро разрабатывало каждый зал каждого Старбакса таким образом, чтобы он был максимально неудобный.
Вот сволочи,
вот это... Вот это называется фастфуд.
Это хуже, чем самокатчики.
Да, а когда ты приходишь в ресторан, это не фастфуд. Но ты должен сделать так, чтобы там и не надо быстро, у тебя есть полтора часа. Сделай так, чтобы человек за полтора часа успел все съесть, что он хотел, все выпить, среднестатистический заказ. То есть ты тоже знаешь, когда тебе обозначают полтора часа, ты, скорее всего, не будешь туда приходить, не будешь сидеть полчаса просто читать меню, потом скажешь, а принесите-ка мне один салатик, ну ладно, вот потом через полчаса еще, говорит, я надумал, вот теперь я хочу пиццу. А вот после пиццы думаешь, сейчас дайте мне еще 15 минут, я подумаю, буду я десерт или нет. Ну, наверное, если тебе изначально ограничили, все-таки как-то ты определись сразу, что ты будешь есть. Хочу вот супчик, хочу вот котлетку, и после котлетки хочу вот кофе выпить и пойти по своим делам, да, ну, грубо говоря, все, ты все официанту сказал, вот это сначала это принесите, потом это принесите, потом я ухожу. И если ты вот таким образом сделал свой заказ, сделайте так, чтобы все он успел съесть, и через полтора часа ушел.
Давай по-честному.
Да.
Мы пришли в ресторан на разговор. У тебя, соответственно, стоит определенная задача угостить человека.
Да.
И чтобы он как бы выслушал тебя, возможно, какие-то вы дела решаете и так далее.
Да.
Как можно это сделать за полтора часа? Как ты можешь оставить большую сумму денег за полтора часа, если ты хочешь выпивать чай?
Тебе не нужен...
Но это же нелогично. У тебя придут тарелочницы условные, как нам
про них вспоминали. Тарелочницы ничего не зарабатывают.
Вот именно. А они сядут и займут мое место, а я... Это с мужчиной, уже... со своим нет, коллегой подожди. И так далее пришел, и мы готовы там оставить деньги, мы хотим выпить, мы хотим закусить, мы хотим и горячее, мы хотим и десерт, мы хотим продолжать вечер, но за полтора часа невозможно это сделать. Кстати, Денис Девятиэтажник еще писал о том, что не должны были в моем случае принимать заказ на горячее, и это тоже был бы правильный подход.
Да.
Вот это профессионально. А когда ты мне приносишь горячее и говоришь, слушай, время вышло.
Не-не,
это давай,
вообще,
вали.
Это вообще какой-то позорище.
Ну да, это реально позор. После этого я в этот ресторан не ходил. Но это не нужно мне, но это бред.
Это
с точки зрения того, что два мужчины могут оставить гораздо больше денег, чем две девушки...
Не, вообще не факт.
Ну когда они только начали, когда только начали разгоняться, я тебе об этом говорю. Бывают у мужчины, которые просто пришли, переговорили, им часа достаточно, они, допустим, выпили по стакану сока, перекусили и уехали.
Если заранее предупредили, я считаю, что твоя претензия не подходит.
Человек уверенно говорил мне, а ему нет смысла мне врать. Что его не предупреждали об этом.
Нет, тогда...
Он бы тогда выбрал, вообще, тогда он даже сказал,
другое место. Заранее, давай мы будем разбирать с тобой ситуацию, где заранее... Да, то есть вот это нормально было бы.
Конечно.
Заранее будем разбирать ситуацию, где предупредили. То, что не предупредили, все уже после этого, уже все без разницы, что мы будем обсуждать, уже все не так пойдет. О таких вещах, конечно, надо предупреждать. Да человек просто не хотел с вами долго сидеть, он все продумал. Кстати говоря...
Нет, он меня дальше от стыда повел в следующее заведение, где мы сидели очень-очень долго и обсуждали то, что нам и надо было обсудить.
Норм тема, чтобы бабы много не нажирали, перекусили и погнали домой под одеяло. Да, понятно. Ага.
Молодец, молодец.
Если ты не успеваешь за полтора часа, значит, иди в другое место.
Конечно, Юлия, вот тут я с вами согласен. Если вы говорите о концепции заранее, мы бы просто выбрали с этим человеком другое место. Какая проблема? Мы в Москве, тут все лучше и лучше, прям за углом. Мы же продолжили вечер.
Да.
Мы же решили свои задачи. И достаточно приличную сумму денег, мне кажется, оставили в другом заведении.
Вы меня напугали с ресторанами в Москве, что там все занято по выходным. Я на всякий случай пожарный взял с собой доширак. Но в 2 часа ночи мы с женой сидели вдвоем в ресторане. Нас предупредили, что они работают до 4, а бар круглосуточный. Не, ну, в 2 часа ночи нет никаких проблем.
Ну, что касается Санкт-Петербурга...
Проблема в 6 часов вечера.
Ну да, Григорий просто из Санкт-Петербурга об этом написал. У вас в городе все гораздо хуже, уж простите. Я буквально летом в без 10-12 захотел зайти в бар и взять с собой... ну, я не употребляю алкогольные напитки.
Там мало, меньше заведений, которые работают...
Круглосуточно,
ну,
да.
Ну, не это... круглосуточно даже, хотя бы просто
до
поздно.
До трех, да. Да. Я зашел в заведение, мне говорят, Тань, там, ну, фейсер, я не знаю, кто это. У нас касса уже закрыта, без 10, 10 минут еще остается. Да. Говорит, да, я уже закрыл кассу. Все, извините, у нас касса закрыта. Без 10, 10 минут еще заведение работает. Я просто хотел, да, честное слово, купить колу. Ну, просто в центре, ну, продуктовых не нашел. Это было вдоль набережной заведения, я уже не помню, как оно называлось, и так далее.
Разницы.
Это не важно. Мне отказали. То есть в Санкт-Петербурге мне показалось, что с этим вообще еще тяжелее.
Ну да, есть там такое. Там действительно многие закрываются часов в 10 вечера, и это не их проблемы.
Григорий спрашивает, сделка срослась? Да, слава богу.
Если вы не постоянный клиент, вам не забронируют хороший столик, соврут, что все занято, и дадут столик на проходе, и сидите сколько хотите.
Согласен, окей, хорошо,
не согласен.
В смысле? Ну хотя бы дайте мне столик, где я могу сидеть сколько угодно.
Нет, хороший столик. Что это такое, хороший столик?
А, ну да, в этом плане я тоже не особо понимаю, потому что мне кажется, что...
Это миф.
Сейчас никто не смотрит. Помните, как раньше было? У меня была одна дисконтная карта, я постоянно тебя вводил в это заведение.
Uh-huh.
А, такого сейчас же нет. Ну, ты ходишь в какие-либо заведения, потому что у тебя сугубо там есть дисконтная карта, ну, скидочная. Все уже давным-давно это забыли, такого не существует.
Ну, во-первых, почти нет таких заведений, это раз, а два, нет заведений, в которых хороший столик, плохой столик. Примерно все одинаковые, все столики во всех заведениях. Нету такого, что ты там на проходе сидишь или не на проходе.
Григорий пишет, у нас везде набережные, это тоже правда, Григорий.
Да.
Я в Питере плохо ориентируюсь, обожаю ваш город.
Это смешно.
Но очень плохо ориентируюсь.
Никак хороший, например, привыкнуть. В углу у окошка на балкончике. Абсолютно не обязательно быть каким-то постоянным клиентом какого-то заведения, чтобы вас посадили у окошка. Вы можете сесть. Может быть, даже... Честно, я ничего против не имею концепции, где постоянный клиент сидит на хорошем месте. Я считаю, что это правильно.
Но не за диджейским столом,
ну,
да?
Не за диджейским столом, да. Не, я считаю, что это абсолютно нормальная концепция. Он постоянно у вас в заведении, он постоянно приносит вам деньги, стабильно. Такой человек должен сидеть у окошка.
Не всегда это работает.
Но у нас в ресторанах так не работает.
Да,
у нас в ресторанах у
заведение.
Окошка будет сидеть тот, кто первый туда успел сесть. Или забронировать. Там держать столик, если вы только как-то специально особо не попросите, для вас не будут. Поэтому наоборот работает. Я вообще с этой концепцией согласен, но у нас работает наоборот.
Дисконтные карты существуют. У меня есть, Игорь Титов пишет. Но дает ли это вам вот главную причину того, чтобы пойти в данный ресторан? Мне кажется, что нет. У меня они тоже есть. Вот интересный комментарий. У нас один компьютер, не забывай, пожалуйста. Давид, а добавьте еще тот факт, что рестораны подают сырые блюда. Например, стейк недожаренный. Называя это модными словами. словами «медиум». Говоришь, без крови приносит сырое мясо, и говорят, что это не кровь, а белок. Ну, слушайте, Давид, тут все-таки на вкус и цвет. Я люблю прожарку «медиум». Допустим, вот супруга у меня не ест медиум, только well done. Допустим, ну, а есть у меня друзья, которые... Как это называется, well, когда да? совсем сырое? Я забыл. Medium я просто rare. Не... Да, medium rare. Многие любят такую прожарку, поэтому blue, да, это совсем топ. Blue это прям для ценителей.
Поэтому... Что такое?
Ну, это прям совсем сырое.
Ага.
Практически, ну, то есть 10 секунд. Поэтому, да, есть такие проблемы, но, как правило, в тех заведениях, которые...
Это для львов.
Я приходил,
сырое
они...
Сырое мясо.
А, ну, для тигров.
Для тигров, да.
А, чё за лев этот тигр, как говорит один, да, цитата великих людей. Поэтому в тех заведениях, в которых я был, мне всегда пережаривали стейки, если меня не устраивало прожарка.
Вот еще, кстати, пример плохого обслуживания. Мы с вами, наверное, вот про плохое обслуживание, да, так, в принципе-то, разговариваем. Что должно произойти в ресторане? Ну, либо в любом заведении, давайте, не обязательно это ресторан, да, в любом заведении, чтобы вы больше никогда туда не пришли. Вот тебя выгнали.
Вот, никогда не приду, 100%,
да.
Все.
Я тоже, честно говоря, 10 раз подумаю, чтобы туда идти. Я больше ни разу не был с того единственного раза. Не знаю почему, но что-то мне там не понравилось. И видишь, как будто я не прогадал, как будто чуйка у меня сработала. Заходишь в ресторан, пустой, пишет Мишка77, а тебя спрашивают, бронировал ли я, будто прийти нельзя.
Это реально же работает.
Да, что за...
Бронировали столик.
Да, это же глупость.
Да, это глупость.
Я уверен, что это идет, честно говоря, от конкретной глупости конкретного глупого человека.
Мне который кажется,
стоит,
что нет.
И у вас спрашивает эту... Да, потому
знаешь,
что
чего?
Зачем ты спрашиваешь про бронь столика, если у тебя пустое заведение?
Чтобы понимать, пришла ли бронь. Потому что через час у тебя может быть полное заведение. Ну, мечтатели. Невозможное возможно?
Что, во-первых, нет.
Ну, не знаю. А как они узнают, что бронировал ты стол? Вычеркивает твою бронь, что ты уже пришел.
Пришла у тебя, предположим, даже пришла бронь.
Угу.
Да? Через час у тебя не будет полное заведение.
Ну, ты должен просто зачеркнуть. Бронь пришла, типа?
Пришла, даже если ты не знаешь, что она пришла. Он сел за какой-то конкретный столик. У тебя все заведение пустое потом. Ну, сажай ты дальше туда людей.
У нас все забронировано.
Нет, ничего у них не забронировано. Нет там никакой брони. Никто не бронирует пустые заведения.
Ну, наверное, я здесь с тобой соглашусь, потому что
нет,
если у вас,
никаких...
когда ты приходишь, все заведение пустое, тебя об этом спрашивают, значит, уверен, непопулярно
это место. Скрипт, знаешь, это заготовка, пока, без которой уже человек не может работать. Ему сказали, инструкция, обязательно ты должен спрашивать, есть ли бронь. И он будет вот так вот, бронь, надо обязательно про бронь спрашивать, обязательно надо спрашивать про бронь, и неважно, как это выглядит, актуально или не актуально в данный конкретный момент. Может быть, я знаю таких людей, они могут и выбеситься на такое.
Я бы выбесился.
Они голодные, они пришли есть, а их спрашивают про бронь в пустом заведении. Сейчас новости, потом продолжим. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 19 апреля, суббота, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово, везде подписывайтесь, ждем вас, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, ну, ставьте сердечки ВКонтакте, это тоже важно.
Мне нравится это называется.
Мне нравится.
Меня в ресторане «Кухмистер», пишет Григорий из Санкт-Петербурга в Минске, когда бронировали, спросили, откуда она знаете. Я сказал правду, что журналисты из Москвы посоветовали, они у вас питались во время беспорядков. Было дело. Было дело, да.
Слушай, ну я там кайфанул прям таким образом. Мы туда ездили большой компанией.
Сколько народу я туда загнал?
Огромным количеством людей. Сколько? Полная поляна. Ребята, друзья были в кайфе, в таком невероятном. Там
туда,
музыканты
всех были, помнишь? Отправил. Вот что значит хороший сервис. Все, и сразу...
И хорошая рекомендация. А процент-то платят?
Да. Нет. Нет, а мне не надо, зачем? Мне для белорусских просто... братьев, для союзного государства ничего не жалко.
Ты просто не был на переговорах ничего в том самом ресторане, иначе бы платили.
Давай я не буду говорить, что там было в этом ресторане. Значит, мы с вами обсуждаем такие моменты, вот, которые с вами произошли в том или ином заведении. Будь это ресторан, может быть, какое-нибудь другое развлекательное. Ну, я не знаю просто, что может быть еще. Океанариум. Ну, грубо говоря.
Так, ты что долго...
Вас покусала акула в океанариуме,
кстати,
например.
У меня было одно заведение, откуда меня так жестко выгоняли.
Вот, и что-то такое там произошло, что вы больше туда никогда не вернетесь. Причины для вас не возвращаться в какое-то конкретное заведение. По броне ресторана перезванивают, если вы опаздываете, пишет Давид, не всегда.
Ну да, они говорят, ваша бронь автоматически слетает, если вы опоздаете более чем на 15 минут.
Вот, кстати говоря, я за то, чтобы не перезванивали. Мне не надо напоминать. Я лишний раз с вами разговаривать не хочу.
Да, я интровертную люблю.
Да, абсолютно. Мне не надо перезванивать. Я сам, если вдруг опоздаю, сам отвечу. Либо я, если буду опаздывать, сам позвоню, предупрежу. Мне перезванивать не надо.
Ты обязательный гражданин просто.
Нет, я просто не надо... С чего вы взяли, что я... Вдруг я занят. Зачем вы мне названиваете?
Ну, ты...
Ресторан.
Даешь специально разные номера.
Нет, не даю разные номера, но практически нигде не перезванивают. Для меня признак хорошего сервиса, если они вам перезванивать не будут. И напоминать, что у вас бронь в ресторане.
Есть одно заведение, я вот начал рассказывать, откуда меня так же жестко выгоняли, как из того самого ресторана.
Есть догадки? Дело, мне кажется, что дело... У меня есть догадка, что дело не в ресторанах.
А, в заведениях.
Дело в тебе. Дело в тебе. Тебя просто оттуда выгоняют.
Пошел отсюда.
Да, да, да. Ты портишь облик.
Я Dirty Monk.
Портишь облик заведения.
Голый для Dirty Monk. Мавзолей Ленина.
Пам! Ну, слушай.
Пам!
Давай так, ты не единственный, кого хотят оттуда выгнать. Ты не единственный.
Так, ты там сейчас оживишь аудиторию. Так, стоп. Да. Ну, меня действительно оттуда выгоняли с моим другом.
Угу.
Проходите.
Но это не выгоняли. Там есть как регламент.
Как это? Я хотел рассмотреть. Мне пришлось два раза круг делать, чтобы посмотреть еще раз.
Вдруг ты так рассмотришь, что он подмигивать начнет. Вот зачем вам это надо?
Сотрудник ФСО, молодой парень был. И он говорит, что, не рассмотрели, да?
Ну, а он рассмотрел. Он наверняка рассмотрел.
Кстати, завидую ему, он может рассматривать все детали. Но он знает больше, чем мы. Да, оттуда тоже выгоняли, но это, конечно же, шутка. Но
меня в Мавзолей не пустили в прошлую субботу, пишет Григорий Санкт-Петербург.
Да ладно.
А почему?
Причина.
Может, с рюкзаком были?
Там, я знаю, там есть камера хранения.
Она где-то далеко?
Нет, почему далеко? В историческом музее.
Ну, так это далеко.
Нет. Ты в историческом музее на углу сдаешь, и сразу по специальному проходу идешь в Мавзолей.
Да?
Тебе даже телефон туда не разрешают забрать. Даже жевательную резинку. Ничего. Ты заходишь, то пустой.
Никакой жвачки. В
Союз,
конечно. Там нет жвачки, да. Не забываем.
Не знаю, я получил невероятное впечатление тогда во время школы. Мне интересно вот в взрослом возрасте сходить посмотреть.
Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Мы оживили или нет? Доброе утро. Здравствуйте.
У меня случайно, да. Здравствуйте.
Георгий... Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро, Сан Саныч. Доброе утро.
Слушайте, ну, единственный раз, где я сталкивался с ограничением, значит, по времени, это вот на Эйфелевой башне. Вот, там есть ресторан. Угу. И там действительно, когда, значит, записываешься, тебе четко совершенно прям сразу открывается, значит, вот такое меню, и вот свободные, значит, какие есть свободные кусочки, можно записаться. Но там, кстати, даже вот на ближайшие там дни, там плюс там даже на несколько дней вперед, но все равно там где-то часа полтора, вот, значит, прям четко примерно стоит. такой, значит, лимит. Ну, вот лайфхак, я вам скажу, просто для на будущее всем пригодится.
Значит, а вот там, это интересно, там, записываем, друзья, все.
Надо просто спуститься по лестнице, по механической, а по обычной, а не на лифте, на уровень ниже, и там абсолютно пустой ресторан, абсолютно пустой, будете смеяться, да? Вот. Единственное, что он не застеклен, поэтому ветреную погоду там не очень комфортно, а так то же самое, дешевле там существенно, ну, то есть вот так вот, да? Ну, во всяком случае, это было, когда там был последний раз, там лет, наверное, может быть, 10 назад, сейчас, может, что-то изменилось.
Да, вот. Я думаю, вообще, вряд ли.
Я думаю, что вряд ли, да. А вообще, вот так вот, если по сути разобраться, в общем-то, это, конечно, это установка для ресторана. Вот такого времени, это, конечно, профанация. Ну, вот подумайте сами, да, что такое ресторан? Прежде всего, это подразумевает определенный уровень кухни. И вот представьте себе, у вас там, допустим, в зале там 15-20 столиков. Никакая кухня, да, там только конвейер. В состоянии вот так вот шеф начнет работать, даже чтобы приготовить какое-нибудь ресторанное блюдо, вот, что называется, такой кутюр, да, кутюр такой вот, ресторанный. Надо как минимум там 30-40 минут, как минимум, понимаете. А тут у вас 10-15 клиентов сидит, 20 там, понимаете. То есть это будет просто-напросто, ну, качество будет абсолютно не соответствовать требованиям. То есть в лучшем случае это будут предварительно замороженные блюда. Есть такая, значит, индустрия, когда делают комбинаты. Блюда их замораживают, и вот некоторые у нас заведения, которые себя называют ресторанами, их используют, понимаете. Но это, опять же говорю, это нарушение правил, то есть если об этом не сообщить, то есть это в любом случае обман покупателей, вот. Понимаете, какая штука?
Слушайте,
вот
и ну, все, что, собственно... И такое тоже бывает, это правда, но спасибо, на самом деле... Спасибо, да, большое. Если присмотритесь к там, среднестатистическому московскому несетевому заведению, вот а-ля, то, о котором ты говорил, да, такой какой-нибудь модный ресторанчик где-то в центре Москвы. У тебя либо, если он большой, там будет гигантских размеров кухня, на ней будет работать гигантское количество, вот как сказал Сан Саныч, 20 человек. Есть один такой ресторан на Цветном бульваре. Он находится в центральном рынке, но именно ресторан. И вот там открытая кухня,
о,
и они там
прекрасное
как муравьи,
место,
как
да,
муравьи
да,
они
да,
там
да,
работают, да. Там просто безумное количество людей, очень много посадочных мест и очень большое количество людей. И у них там все-таки не замороженное, они заранее понимают, какие у тебя очень четко сформулировано меню, у тебя там нет лишних позиций. У тебя типа 3 супа, 10 видов горячего, там 10 видов пицц, грубо говоря, то есть у тебя очень все четко структурировано.
Нишевая
именно,
кухня.
Именно, она ну, не совсем нишевая, там всего хватает, нет лишнего. Нет такого, что вдруг кто-нибудь заказывает какую-то супер-пупер экзотику. И у тебя на все есть определенное количество заготовок, Юрий вот угадал, да, заведение. У тебя на все есть определенное количество заготовок для того, чтобы ты мог быстро это все выдавать. Чем отличается хороший шеф-повар от обычного повара? Шеф-повар это же не человек, который стоит и готовит вам на кухне. Шеф-повар это человек, который вам создает меню. И может грамотно настроить работу кухни. Это тренер, грубо говоря, там вот, всем раздает задания. Грамотный шеф-повар, это их не так много, на самом деле. Штучный товар, это большое, тяжелое дело, на самом деле.
Что касается просто шеф-поваров, ты сейчас вспомнил, и очень хорошая история, ведь во всех этих модных ресторанах меню нишевое, как я уже упоминал это слово. Что это значит? Что оно небольшое. То есть раньше рестораны нашего, ну, не детства, наверное, все-таки юношества, были каким образом построены? Что ты приходил, мог поесть суши, пиццу, там было все. Сейчас это маленькое меню, если это место модное, достаточно нишевое, маленькое, и ты приходишь за определенной кухней к определенному шефу.
Нет, оно может меня быть большое, это... оно может быть большим,
да.
Но тогда там увеличивается время... персонал на кухне, время не увеличивается, там больше людей работает на кухне.
Может
Я недавно
быть.
Был в таком
может
ресторане,
быть.
Он достаточно большой, я бы сказал, среднего размера. Угу. Такой весь вся фэнси-шмэнси, все дела. На день рождения на свой сидел там с женой. И там огромная кухня. Там параллельно работало людей, ну, я не знаю, 15 точно.
Ну, это большое количество.
Да-да-да, они прям, у них конвейер высокой кухни. То есть они что-то дорогое вручную сделанное делают, ну, тоже так передают друг другу. Один что-то украшает, другой это, другой
то. Как в фильмах.
Там, да, там все отлажено великолепно. Ну, собственно, это тоже стоит денег, это надо иметь в виду. Но при этом тоже меню не очень большое. Все очень четко структурировано.
Я же говорю, это сейчас модно.
Это не модно, это нормально.
Для меня это, кстати, не плюс, далеко не плюс, потому что, когда маленький выбор, плюс. Я всегда смущаюсь. Вот буквально плюс.
В том ресторане, в котором мы были... У тебя нет ничего, если ты не можешь делать все одинаково хорошо, так не бывает.
Мы были с тобой в ресторане буквально на днях, когда на самокатах катались, и меня смутило то, что был очень маленький выбор блюд из мяса. Да. Допустим, да. Я мясо люблю, там была утка, там был только, по-моему, стейк, если не ошибаюсь, и все остальное была рыба. Рыба, я не наедаюсь.
Иди в мясной ресторан.
Да, согласен. Вот такой подход тоже, он правильный, абсолютно. Но просто я говорю, меня смущает, когда очень маленькое меню.
Ну, Арсений говорит, вообще рестораны это плохо, домашнее питание это класс.
А перефразировано.
Я не считаю, это очень сильно перефразировано. Это плохо собачье даже, я так сказал бы, Арсений написал. Я не считаю, что это понятия, которые друг с другом конфликтуют. Они не особо друг с другом связаны.
А вот...
Домашняя еда, это домашняя еда. Она... Причем здесь ресторан?
Да, это немножко ресторан другое.
Ресторан — это времяпрепровождение.
Том об этом и пишет, кстати, посмотри. Ресторан — от слова «отдых». Это не закусочное, где быстро закусил и пошел дальше. Но тут тоже два интереса борются. За полтора часа ты не успеешь отдохнуть.
Смотрите, у меня к заведению, в котором тебе надо быстро съесть и побежать дальше по своим делам, угу. У меня очень низкие требования. Честно говоря.
Это правда.
Вкусно и быстро, это правда. Все. Да, все остальное согласен. Меня не волнует. Вы мне можете со мной как угодно там разговаривать, что, как угодно это сервировать, вообще без разницы. Если это вкусно и быстро, все, в принципе, вы отвечаете тем требованиям, которым должны отвечать.
Есть какое-то...
Но это не ресторан. Это про быстро поесть и в нашем безумном темпе куда-то быстро двинуть. Ресторан все-таки это процесс. Ты пришел... Ты сел, ты покайфовал немножечко, ну, время провел, поговорил, пообщался, это вот такое. Это не... Правда? И это не, никак не относится к домашней еде, с ней не конкурируют.
Есть одно заведение...
Разные виды спорта.
Которое я хотел предложить, кстати, сходить попробовать тебе. Ты любишь это блюдо. Одно блюдо в этом заведении. Котлета по-киевски. Какой-то стендапер открыл на Патриках.
Я знаю, заведение? Какой стендапер, пошел он далеко
и надолго. Да ладно, серьезно? Да, я просто видел рекламу, и мне так это понравилось, что есть одно блюдо, которое я очень люблю просто.
Да, да,
я хотел попробовать. Тогда вопросов нет.
Я знаю, что это за стендапер, и он...
На всякий случай, иноагент, сволочь, да?
Он не иноагент, но такие люди нам не нужны.
Все, я понял. Ну, просто я люблю это блюдо, котлеты по-киевски.
Котлеты по-киевски я тоже люблю. Есть один ирландский паб рядом с вашей радиостанцией.
Ой-ой-ой.
Денис Звездин.
Я даже знаю, какой.
Где мне лучше не появляться. Кокорин с Мамаевым учились там, где мы преподавали.
Так, так, так. А теперь вопросы. Почему нормально. Девятиэтажник? У нас все, чтобы вы понимали, Денис, за пределами эфира много-много вариантов. Мы не можем остановиться.
Он нам немножечко подкидывает пазл.
Да, знаешь? Да, да. Мы собираем его. Да.
Обозначенное временное ограничение психологически напрягает. Не расслабишься, смысла идти в такое место нет. Пишет Мегаватник. С одной стороны, я с вами согласен. С другой стороны, на самом деле... Так как я много раз с этим сталкивался, я уже четко знаю, что если... Я в ресторанах хожу только с женой. Справедливости ради. Ну, практически только с женой. Мы знаем, что нам полтора часа с головой. Нам там просто больше делать нечего.
Конечно, дети не ждут, так сказать, больше.
Да. Да. Поэтому полтора часа – это абсолютно комфортное для нас временное ограничение. Оно вообще нас никак не напрягает.
Вы просто вдруг в эту категорию людей не попадаете. Ну, реально.
Наверное. Ну,
таких, как вы, мало, на самом деле.
Вы делаете
даже
выбор.
Даже вот судя по нашим слушателям.
Не, делайте выбор просто. Если вам это обозначили заранее, вы вправе туда не идти, если понимаете, что для вас это мало. Для меня нормально. Если мне скажут час, у вас будет час.
Не, ну это час вообще, будет это, меня не, напрягать. Это неуважение.
Да, час меня будет напрягать, или у вас 40 минут. Нет, такое вот туда я не пойду. Полтора, мне нормально.
Вот Дмитрий Катков пишет, ресторан «Седьмое небо» — это просто галочка, свое личное портфолио, что я там был. Знаешь, что где этот ресторан? Это на Останкинской башне. Который крутился. Это мечта моего детства, рассказы родителей и так далее. Я почему-то вот с детства...
Это до пожара еще?
Да, я как понимаю, до сих пор... сейчас его нет. этого места. Но я так мечтал там побывать. Я вообще не был ни разу, представляешь, я коренной москвич, но ни разу не был на Останкинской башне.
Ну, я был, хоть вот, когда и был маленький.
С этой профессией.
Я теперь был, когда был маленький, а тогда вот, после, еще до пожара.
Там очень крутой музей, говорят.
Да, я слышал, столько хорошее.
Да, да, и ни разу там не был. Да. Надо сходить.
Так, ресторанная домашняя еда, это как шеф-повар и просто повар. День всегда. Не всегда. Иногда бывают такие, иногда бывает такая домашняя еда, что, в принципе, это был бы хороший ресторан. Я очень хорошо помню, я был в таком ресторане, это было миллион лет назад в Италии. Это был, на самом деле, просто обычный жилой дом. Это был в какой-то деревне итальянской. Это обычный дом, двухэтажный такой, немножечко покосившаяся изба такая деревянная. И на первом этаже там был ресторан. Типа ресторан «Мамы Луизы», как-то так он назывался.
Это классика же Италии.
Да, и там это прям действительно «Мама Луиза», это прям тетка итальянская. Она на самом деле больше похожа на грузинскую тетку.
Это тоже нормально.
Да, что абсолютно тоже нормально. И она вот, что-то у нее там какие-то старые вот эти гигантские кастрюли, она в них что-то варит, там эту пасту, все, ты там садишься, у нее три столика, а там никого нет, деревня. Но все знают «Маму Луизу». Все, ты у нее садишься, и очень по-домашнему она тебе готовит самую лучшую пасту, которую ты когда-либо мог есть, в принципе. Очень что-то простое, без каких-то суперпонтов, классическая итальянская кухня, при этом делает сама мама Луиза. Шикарно.
Прикольно же.
Это домашнее,
прикольно.
Это домашнее, но при этом это и ресторан. Ну, я к тому, что
прикольно.
Бывают такие,
да,
люди.
Концепция такая.
Да, и вот в Италии они 100% бывают. Я когда думаю о таких людях, я думаю об Италии. Я думаю, вот пишет Виталий Филе, это была не Италия, а Тифлис. Вот, я
это,
думаю,
это да.
Да, да, я да, думаю, Тбилиси вот, и так далее и тому подобное. Вот о тех местах. Кавказ, вот, короче, Италия, Грузия, Осетия и все прочее.
А дальше пошло армяне и греки, братья навеки,
да,
и
да,
так
да,
далее. Я был просто в такой деревушке в Греции на острове Крит. Понятно, что меня местные люди туда забрали. Ты в горы поднимаешься, и тебе там готовят специально, значит, говядину. Это была невероятная история.
А где сейчас семейные рестораны? Ну, Москва... Москва не место для семейных ресторанов. Здесь невозможно. Это всегда надо где-то... Я больше скажу, там типа какой-нибудь Рим. Наверное, даже Тбилиси. Столица? Нет, столица — это не место для семейного заведения. Это должно быть в хорошем смысле захолустье. Это должно быть сильно далеко от большой цивилизации. Там,
и
может
там
быть...
будет очень вкусно.
И там будет, да, лучше всего.
А, это была бабушка Сирануш, пишет Григорий СПБ. Да. Так, ведь есть такое заведение. Я очень долго смеялся.
Бабушка Сирануш?
Да, пекарня такая. Сетевая, по-моему, даже.
Семейный ресторан на Золотом кольце на провинциальных трассах. Да. Но это немножко не то, о чем мы говорим, честно говоря, сегодня. Это вот все-таки другого вида заведения.
Проснулся чат-бот. Твоя нейросетка.
Виталий Фили?
Да.
Да. Во-первых, Георгий Романович приобщился к самокатному братству. Во-вторых, да, приобщился. Во-вторых, ресторан — это все-таки, да, про еду, про общение, но как-то обычно без души. Особенно если это ресторан с претензией на оттопыренный мизинчик. Самое же душевное времяпрепровождение, совмещенное с едой, можно организовать на шашлыках. Приготовили шашлык на нормальных углях, посмотрели на костер, под костер, всем кости перемыли, одна благодать же.
Вот давайте так, если мне дадут выбор сейчас, в данную секунду, поехать самому жарить шашлыки, смотреть на тот самый костер, или пойти в самый лучший ресторан, просто вот ваш любимый, я, конечно же, выберу поехать пожарить шашлыки. Я думаю, что ты выберешь наоборот.
Почему?
Ну, не знаю. Почему я просто хорошо тебя знаю. Не знаю, но я хорошо все-таки тебя знаю. Вот так вот получилось. Масло масляное. Ну что, ты выберешь на шашлыки поехать?
Не знаю. Ну, я сейчас боюсь не пройти тест на завтрак. Знаешь, что такое тест на завтрак?
Нет.
Нет? Это такая...
Говоришь слово «пельмени» и идут слюни, или что?
Это точно не... Если это означает, что ты прошел тест, если у тебя есть слюни, тогда я всегда прохожу. Нет, это тебе, если задают вопрос, это возможность, проверяется возможность мыслить гипотетически. Если вот тебя спрашивают, там, что бы ты хотел съесть на завтрак? Ты говоришь, ничего не хотел бы, я не голодный.
Всё, значит...
Я уже завтракал.
Ага.
То есть ты не можешь себе представить даже, что бы ты хотел съесть. Значит, ты этот тест не прошел. Вот так же я сейчас с этими шашлыками могу не пройти, потому что у меня в голове не укладывается, как я могу сейчас поехать на шашлыки. Понял.
Понял, вот понял, все. Понял. Да. Все,
теперь знаю. Не, а так я бы съездил, честно говоря, съездил. МЧС предупреждает, костер, штраф 15 тысяч рублей. А да, аккуратнее надо быть с костром.
В специально отведенных местах можно.
Пошло, поехало.
Ой-я, это да, кто нам присылает? Кто это, Сибас,
Игорь,
да?
Захаров нам присылает.
Красота. Да, это Дорадо, скорее всего, судя по фото.
В Дагестане в горы едешь, снимаешь жилье, и там тебе хозяева готовят.
Да, нет. Это при... Вот, но это же Кавказ.
Да, это уж совершенно другое. Это вот... Там никакой проблемы. Это не сервис.
Едешь в Дагестан, это уже совсем другая история.
Язык же не повернется сказать, что это сервис, правильно? Дагестанский. Ну, да. Это уже гостеприимство. Это совершенно другая категория. И ее надо по-другому воспринимать. Это не сервис, это больше, это действительно душа.
Григорий СПБ нам присылает шах плов, и, кстати, лопатка такая же, как у меня. Даже цвет такой же. Ну, наверное, это совпадение.
Вот это так, вот. Ты разбираешься в лопатках?
Да, конечно.
Была здесь одна, которая в лопатках разбиралась? Ничем хорошим не закончилось,
я тебе так скажу. Да. Все, забываем. Поэтому... В лопатках не разбираюсь. Ремонт я не делаю, в лопатках не разбираюсь.
Да, сейчас очень модно делать рестораны с меню на одну страницу А4 и все блюда в одной стилистике. Это очень круто и интереснее, чем по «Войне и мир» заказ делать, пишет Костя из Митина.
Вот обожаю рестораны, где «Война и мир». Это что-то из детства.
Я наоборот.
Это что-то из детства.
Обхожу мимо. Если я обожаю. Вижу, если я вижу, типа, японский ресторан, и в нем будет пицца, мимо. И то же самое с итальянским рестораном, в котором будут суши. Сразу далеко, я оттуда ухожу.
А вот ты приходишь в ресторан кавказский, тебе дают вот этот талмуд «Война и мир» на деревянной подложке такое меню. Все, это значит успех. Успех пришел.
На деревянной подложке, да. Но у тебя там,
понял,
будет,
да,
у тебя там будет три страницы шашлыков.
Конечно, конечно, да. Разных, всевозможных. Да.
У тебя не будут там роллы.
Не, какие... Ты сейчас оскорбил. Там, ты сейчас
конечно,
оскорбляешь.
Нет, там не будет роллов. Там не будет роллов. Там будут, вот у тебя пошло, у тебя кутабы с этим, кутабы с тем, у тебя шашлык такой, шашлык с тикой, значит, сколько... У тебя вот это вот все будет. Там очень много всегда салатов. Давай так.
100%.
Там всегда безумное
салат,
количество...
Кавказ, да. Старый город.
Да, жуткий
королевский, салат. Королевский, царский... Да.
Слушай, я передумал, вот я хочу туда.
Да.
Я хочу вот эту деревянную подложку.
Я знал.
Ты ударил сейчас вот в нужную точку. Мы поехали завтракать. Вас, честно говоря, призываем к тому же. Это была программа «Бабосики», информационный десерт прошедшей недели. Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.